Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая.
Ды Раман Усцінаў, нашыя тэмы.
Прысуд па справе абразы мемарыялу ў Аўшвіц. Беларусы-арганізатары атрымалі турэмныя тэрміны.
Літва мае 100 пытанняў да бяспекі беларускай АЭС.
Ці бізнес заўважыў лібералізацыю пасля ўступлення ў сілу дэкрэта нумар 7.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Звернемся да падзеі ў Польшчы. Прысуд з нагоды акцыі, якая адбылася на тэрыторыі былога канцлагеру 24 сакавіка 2017 году. Маладыя людзі, сярод якіх некалькі беларусаў, 6 палякаў і немец, распрануліся на тэрыторыі музейнага комплексу Аўшвіц. Яны завесілі лозунг «Arbeit macht frei» расцяжкай з надпісам «Love». Падчас акцыі два ўдзельнікі беларусы зарэзалі ягня. Паводле арганізатараў, гэта быў антываенны пратэст.
17 студзеня польскі суд агучыў прысуды. Арганізатар акцыі Адам Бяляцкі атрымаў 1.5 года зняволення. Яго паплечнік Мікіта Валасько асуджаны на 1 год і 2 месяцы. Наша журналістка Вольга Міцкевіч распавядае падрабязнасці гучнага працэсу.
Районный суд города Освенцим обвестил присуд 12 удельникам перформансу каля музея Аушвиц. У якости потерпелого боку на судовом разбиральництве выступил музей у Освенциме. Прокурор потребовал для организаторов акции до 2.5 года зняволення. Судя ж покарала белорусов Адама Беляцкого на 1.5 года зняволення. Миките Володько присудила 1 год 2 месяца. Так само Адам Беляцкий за жорсткое обыходжанне живёлай мусит заплатить 2000 злотых, гэта $630 на карысць арганізацыі абароны жывёлаў. Паводле суддзі, ускрыццё паказала, што жывёла пакутвала. Яна была забіта не адным ударам у шыю ці сэрца, а 15 ударамі, якія нанеслі па ўсім целе. Да ўсяго 31-кілаграмовага ягня перавозілі ў валізцы, а гэта таксама былі пакуты для жывёлы. Адаму Беляцкаму Мікіце Валадько рашэннем суда забаронена на працягу 10 гадоў заводзіць жывёлаў. Навошта было забіваць бязвінныя ягням, арганізатары перформансу не змаглі патлумачыць нават яго ўдзельнікам. Пра гэта напярэдадні вынясення прысуду Еўрарадо распавёў фігурант справы рэжысёр Змітер Чарткоў.
На конт забіцця барана мы нічога не ведалі. Гэтым нам не паведамілі арганізатары акцыі, бо ўдзельнікі проста мы гэтага не ведалі і самі былі шакаваныя. Они взяли бы удел, потому что это прилетело крови. Ну, как бы бессенсовно. Я не разумею этого символа. Того, что это было зроблено, докладного комментария от организаторов, я так само на кон этого не отримал.
Астатнім 10 абвінавачаным прысудзілі штрафы ў памеры 10 тысяч злотых і абмежаванне волі тэрмінам на 1 год. Асноўны артыкул, паводле якога пакаралі ўсіх 12 удзельнікаў акцыі, гэта знявага грамадскага месца, якое сімвалізуе важную гістарычную падзею. Менавіта так суд ацаніў распранання на холадзе і спробу прыкаваць сябе кайданкамі да плоту мемарыяльнага комплексу Асвенцім, месца геноциду габрэйскага народу. Ці удзельнікі акцыі зразумелі, што іх антываенны перформанс будзе ўспрыняты як знявага памяці ахвяр галакосту, адказвае фігурант справы Змітер Чарткоў.
Я ведаў, што я парушую, іду без дазволу, я ведаў, што магу парушыць кодэкс цывільны і там о маральнасці і парнаграфіі польскі, але ніякіх знівагі у нас у мыслах нават не было, і прокурор кажа, што мы абразілі місца памяці. Но гэта місца менавіта для таго і створана, як помнік, каб мы памяталі аб тым, што не трэба паўтараць забойства людзей, не трэба крыві і так далей.
Нагадаецца, інцыдэнт адбыўся 24 сакавіка. Летась маладыя людзі распрануліся да гала і на браме былога канцлагеру павесілі расцяжку «Лав» на лозунг «Праца робіць свабодным». Падчас акцыі адбылося рытуальнае забойства ягня. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі.
Дзякуй, Вольга. Нагадаю таксама, што неўзабаве пасля інцыдэнту музей у Аўшвіц выступіў з заявай, што выкарыстанне знакаў былога нямецкага канцлагеру ў любой праяве з'яўляецца ганебным і апаганьвае памяць ахвяраў лагеру. Больш на гэтую тэму чытайце ў матэрыялах на нашым сайце euroradio.fm.
Чарговая тэма ў праграме «Еўразум» – гэта дзеянне дэкрэта нумар 7 аб развіцці прадпрымальніцтва. Ці сапраўды няма ніякіх перашкод рабоце бізнесу пасля ўступлення ў сілу гэтага дэкрэта? Даведайцеся неўзабаве.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Нягледзячы на намаганні беларускіх уладаў, накіраваныя на лібералізацыю бізнес-асяроддзя з 2010 па 2016 год, прыкметны рост у сектары малога і сярэдняга бізнесу не назіраўся. Гэта вынікае з аналізу даследчага цэнтра Інстытута прыватызацыі і менеджменту.
Так, доля занятых у гэтай сферы практычна не змяняецца цягам многіх гадоў. Гэта стабільныя 32%. Дык ці бізнес заўважыў лібералізацыю пасля ўступлення ў сілу дэкрэта нумар 7, асвятляе наш журналіст Віталь Зыблюк. Перадаем яму слова.
Недавно стало вядома ад камітэта дзяржконтролю, што каардынацыйныя планы наглядной дзейнасці ў 18 годзе фармавацца не будуць. Намесніца начальніка камітэта дзяржконтролю Таццяна Чухлей распавяла, што сёлета будуць праводзіцца толькі пазаплановыя праверкі.
В 2018 году будуць праводзіцца толькі внеплановыя праверкі. Причем количество оснований для назначения таких проверок сокращено практически вдвое. С 2019 года вместо плановых проверок вводятся выборочные проверки. При этом подходы к назначению таких проверок кардинально от плановых отличаются.
В указе номер 376 сказано, что позаплановые проверки могут проводиться по доручению керовника державы, советом министров, старшиной комитета держконтролю, генеральным прокурором, керовниками інших контролюющих организаций у межах своей компетенции. Усяго таких наглядных органов у Беларуси 39. Специалист по ахове працы Миколай Гурский распавядае, что пакуль зусім не зразумела, як будуць призначаться и проходить выборочные проверки.
Скажем так, уход от действующей системы плановых проверок. Будет такой постепенный, планируется переход к системе выборочных проверок. И выборочные проверки в отношении контролируемого субъекта будут назначаться по совокупности результатов анализа какой-то имеющейся информации в распоряжении контрольных надзорных органов. И если этот анализ будет свидетельствовать о наличии каких-то рисков, нарушений законодательства под контрольным субъектом. Короче, работаете вы, все у вас хорошо, да, прилетает вам чек-лист, там, не знаю, от любой контролирующей организации, которую вы должны будете заполнить и отправить обратно в контролирующую организацию для анализа. Что такое чек-лист? Вам перечень вопросов, довольно исчерпывающий, может быть, их там и больше 100 будет, на которые всего лишь возможно дать 2 ответа. Либо да, либо нет. Либо у вас это делается, либо не делается. Если вы даете ответ, что у вас это не делается, к вам процентов 99,9 придут с выборочной проверкой. Если вы даете ответ, что у вас все делается, все хорошо, ну, как бы, тоже, опять-таки, на вашей совести, да, можно, в принципе, и обмануть, схитрить, так сказать, но при какой-нибудь внеплановой проверке, там, не дай бог, несчастный случай случится, либо прилетит летучка с мониторингом, либо рейдовая группа, либо мобильная группа, и увидит, что все-таки какое-то несоответствие у вас есть, той подачи информации, которая была, тогда получите по шапке. Короче, тут, как бы, ну, сложно юлить, скажем так, в этой системе. Что такое система оценки рисков, да, как она будет разработана, на основании какой методики, пока неизвестно. Какие там критерии степени оценки тоже тех же рисков, да, отбора проверяемых субъектов. Короче, неизвестно пока.
Подставой для позаплановой проверки, згодно с указом номер 376, может быть наявность у контролирующего органа информация о порушении законодательства або об возникнении погрозы причинения шкоды життю и здоровью громадян, живельному и рослинному свету, новокольному осяроддю, безпеки державы, историко-культурным каштовностям, маемости юридичных и физичных особ. Коли нехто робит заяву у контролирующего органа правопорушенні, то ён павінен прадставіць доказы. Пры адсутнасці ў заяўніка такіх дакументаў ён павінен прадставіць пісьмовую згоду на дачу паказанняў у якасці сведкі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дякую, Віталь. Для параўнання дадам, што ў развітых краінах малы і сярэдні бізнес стварае каля 60% ВУП, а ў гэты сектар заняты да 70% работнікаў. Я нагадаю, што ў Беларусі гэта 32%.
А пасля выпуску навінаў ды музычнай паўзы звернемся да тэмы беларускай АЭС. Літва сфармулявала больш за 100 заўваг і пытанняў па якасці атамнай электрастанцыі пад Астраўцом. На некаторыя з гэтых пытанняў шукаем адказы разам з экспертамі. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Літоўская дзяржынспекцыя па атамнай энергетыцы паведаміла, што Літва сфармулявала больш за 100 заўваг і пытанняў на ўстойлівасць БелАЭС да ўздзеяння ў экстрэмальных сітуацыях. Чаму літоўскіх экспертаў не задавальняе правядзенне беларускім бокам стрэс-тэстаў атамнай станцыі ў Астраўцы? Пытанні, якія маюць літоўскія эксперты да БелАЭС, гэта вартыя увагі ці больш падобныя да палітызаваных прыдзірак?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказвае расійскі фізік-язерчык Андрэй Ажароўскі. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
На ваш взгляд, то, што там перечисляют вот 100 вопросов к этим белорусским стресс-тестам от Литвы, эти вопросы, они все-таки действительно существенные или в большей степени надуманные?
Давать оценку компетентности литовских атомщиков я не могу, но вы знаете, что за вот этими вопросами стоят ведомства, которые имеют опыт эксплуатации атомных станций. В Литве была атомная станция, она закрыта, то есть эти люди понимают, о чем они говорят. Вопросы писали вот Институт энергетики, Висагинская компания, Игналинская атомная станция и другие ведомства. То есть я не могу, у меня нет оснований предположить, что там что-то неправильно. Единственное, что как только будет опубликован документ полностью, сейчас нам знаком только его пересказ на официальном литовском сайте, тогда можно будет уже говорить по каждому из вопросов. А потому что известно, могу сказать, что, в общем-то, я очень доволен тем, что литовские ведомства подтвердили справедливость того, что мы говорили, когда делали общественную экологическую экспертизу белорусской атомной станции. Тогда у нас было меньше доступа к документам, у нас было, конечно, меньше экспертов, чем сейчас располагает Литовская Республика, но вопросы многие пересекающиеся. Ну, например, важный вопрос такого внешнего воздействия, как падение самолета. Мы указали то, что первоначальная оценка воздействия на окружающую среду белорусской станции содержала фальшивую информацию. Они там писали, что самолет чуть ли не 100 тонн может выдержать, или там 200, а оказалось, это только кукурузник Ан-2 массой 5,7 тонн. Мы говорили о других проблемах, но тут важно еще вот что подчеркнуть, что литовские комментарии, вот эти более 100 вопросов, они посвящены очень ограниченному кругу проблем. Только внешнему воздействию, то есть вот то, что называется постфукусимские стресс-тесты, они не затрагивают вопросы безопасности, связанные с самой конструкцией реактора, с качеством строительства, а с этим, как вы знаете, огромные проблемы. То есть это вершина айсберга, это небольшой кусок тех проблем, которые у белорусской атомной стройки существуют.
Ну, я понимаю там ситуацию, скажем, с падением самолета, особенно после США, вот этой вот трагедии с небоскребами и так далее. Но ситуация, скажем, у нас в Беларуси как бы с землетрясениями проблем нет, а там указывается, что вот если там землетрясение произойдет. Насколько к подобным опасениям насчет землетрясений можно прислушиваться и нужно прислушиваться?
Знаете, землетрясение у вас есть. Беларусь сейсмически опасная страна. Гудагайское землетрясение 1909, если я правильно понимаю, года, произошло очень недалеко от атомной станции, от площадки строительства. Поэтому это такое обывательское представление, вот если у вас не трясет каждую там неделю или каждый год, что это не надо учитывать. Станция рассчитана на 60 лет, и, к сожалению, есть вполне заметная вероятность, что в течение 60 лет может повториться что-то сравнимое с Гудагайским землетрясением. К тому же Литва напоминает, что было землетрясение достаточно недавно, в 2000-х годах, в Калининградской области, то есть, в общем-то, по соседству. То есть регион Балтийского моря, он неспокоен.
Литовцы говорят, что нужно до запуска первого реактора как-то вот все-таки или изменить что-то, или улучшить, или провести новые стресс-тесты. Действительно ли вот это проведение, скажем, стресс-тестов новых, оно решит проблему? Вот что нужно
Нет,
сейчас...
Погодите. Это совершенно неправильное понимание ситуации. Ситуация вот в чем, что по пословице «белого кобеля не отмоешь до бела». Сколько не проводить бумажные работы и бумажных оценок, а стресс-тесты – это работа с бумагами, с документами. Это не испытание на практике, это надо четко понимать. А ничего изменить в этом проекте уже невозможно. Его можно только остановить и отказаться от этой ненужной ни для экономики страны, ни для каких-нибудь других вещей, кроме обогащения Росатома стройки. Вы видите, Росатом отказался от аналогичного строительства в Калининградской области, то есть даже в высокой степени готовности можно отказываться от безумных проектов. И сейчас у России кончаются деньги. Вот последние наши внутренние новости – это то, что есть большие проблемы с резервным фондом, он закончился. Фондом национального благосостояния, который использовался в том числе для финансирования Росатома. И я вижу экономические причины во главе угла возможных причин отказа от атомной стройки. А сколько не исследует документа, но проект нами хорошо разработан. Вот еще раз говорю, посмотрите, что мы писали в общественной экологической экспертизе в 2010 году. Все эти вопросы остались. Не решен вопрос, что будет с отработавшим ядерным топливом станции. Нету договора с Россией. То есть, если станцию, вот, не дай бог, достроят и начнут производить отработавшее ядерное топливо, все это останется в Беларуси. Будете вынуждены тратить там миллиард на строительство могильника. Не решен вопрос об обращении с другими радиоактивными отходами. Они менее опасны, но их достаточно большое количество, чтобы тоже повесить достаточно серьезную гирю на экономику страны. Не решен вопрос с безопасностью. Непонятно, вот совершенно непонятно сейчас, в каком состоянии реактор, вот, который там об столб ударили. Были ли другие инциденты? Потому что вот инциденты с падением реактора, вы знаете, пытались скрывать. Это наводит на мысль, что более мелкие, но не менее значимые для безопасности происшествия при самом строительстве могли остаться неизвестной общественности. То есть мы сейчас вот говорим о падении самолета и землетрясении, а может быть там есть более существенные дефекты, которые проявятся в течение там первых 10 лет работы станции. То есть здесь важно говорить не о литовской позиции, надо говорить об интересах Беларуси в первую очередь. Я не вижу аргументов, они не появились, почему Беларуси нужна эта атомная станция. Говорили о там независимости экономической, энергетической, но топливо-то будет приходить из России, зависимость от поставок топлива остается. И точно так же, как с газом, Россия сможет перекрыть крантик, но только это будет урановый там крантик. То есть станция не решает ни одной проблемы, а создает множество проблем. Ровно такая, то, что Беларусь сейчас просто воспользовалась процедурой. Вот поймите, европейский стресс-тест – это некая бумажная процедура, где оцениваются только по внешним воздействиям, таким как падение самолета, наводнение, цунами, землетрясение. Ровно поэтому вопросы этого узкого круга сейчас касаются. А на самом деле есть и более широкий круг вопросов.
Ну, на все вот вопросы, которые задает сейчас литовская сторона, которые задавали раньше вы и эксперты, другие экологи, там, скажем, в Беларуси, я так понимаю, есть один ответ, что, скажем, были эксперты-специалисты МАГАТЭ того же самого, и они сказали, что все нормально. Насколько вот этот вот аргумент белорусский можно принимать?
Ну, во-первых, эксперты МАГАТЭ не сказали, что все нормально. Эксперты МАГАТЭ отвечали на снова выбранный, специально удобный для атомщиков круг вопросом. Это не была миссия с полным мандатом. Во-вторых, у нас нет противоречий. Мы говорим, станции не выдержат при серьезном землетрясении. Я не видел утверждения МАГАТЭ о том, что станция сможет это выдержать. Мы говорим, что устаревший, очень плохая конструкция защитного колпака вот этого контаймента, который может выдержать только падение кукурузника массой 5,7 тонн. Нету утверждения экспертов МАГАТЭ об обратном. То есть у нас согласие с экспертами МАГАТЭ. Просто МАГАТЭ – организация, у которой в уставе написано, что она создана для всеобщего развития и использования атомной энергетики. То есть она имеет пропагандистские цели, это не скрывается, это в уставе написано. Поэтому эксперты МАГАТЭ не могут считаться независимыми. Они выбрали для себя удобный круг вопросов, которые оценили, но они удобный круг вопросов от этого никуда не делся, он остался.
Говорят о том, что вот сформулированные литовскими институтами замечания и вопросы до 25 января будут переданы Европейской комиссии и там вот этой вот международной рабочей
НФРЕК, да.
Да, группе. Ну, передадут они их. И что, может ли международные структуры, организации как-то повлиять на официальный Минск в этом атомном вопросе?
Ну, если я правильно понимаю, что официальный Минск не является членом вот этой вот самой европейской группы регуляторов по ядерной безопасности, и стресс-тесты проводились в добровольной, на добровольной основе, ну, примерно так же, как проводила их Украина, да, вот Россия отказалась проводить стресс-тесты по европейским методикам, Украина, Беларусь проводила, поэтому никакого влияния, конечно, не будет. Это нету такого органа за пределами России, который бы запретил строительство белорусской атомной станции. Но на справедливое описание ситуации, на формирование общественного мнения, конечно, это будет влиять, потому что люди должны знать правду. И внешние эксперты, в частности, вот эта вот самая Европейская группа регуляторов ядерной безопасности, которая называется НТРЭК, это хороший орган, которому можно доверять несколько больше, чем МАГАТЭ, потому что регулятор несет ответственность за свои решения, за свои рекомендации. МАГАТЭ, напомню, ответственности за свои рекомендации не несет. Об этом глава МАГАТЭ Юки Амано говорил неоднократно, вот в частности мне лично в Вильнюсе, когда мы встречались 5 лет назад, он говорил, что вот МАГАТЭ дает рекомендации, а решения принимают сами страны. Поэтому ответственность за проблемы, которые будут созданы, если белорусская атомная станция будет достроена, лежат исключительно на политическом руководстве Белоруссии и на государственной корпорации по атомной энергии Росатом.
Ну, получается, что все-таки приходим к выводу, что белорусская атомная станция и с точки зрения безопасности небезопасна, и с точки зрения экологии тоже не все хорошо, и с точки зрения, вот, так сказать, энергетической безопасности тоже не решает вопросы. То есть приходим к выводу, что как бы, ну, абсолютно ненужная и невыгодная для страны станция.
Ну, ровно об этом я и хочу сказать, что станция не нужна для белорусской экономики. Она может быть нужна для каких-то военных применений, но это вряд ли, потому что все же станция будет находиться под контролем международных экспертов, и вот так просто создать атомную бомбу, используя отработавшее ядерное топливо, наверное, будет невозможно. А других позитивных применений нету. Но вы же видите, сейчас дискуссия с Министерством экономики самой Беларуси, а куда девать нам эту электроэнергию, если Беларусь сумела поссориться с Литвой, если Украине эта энергия не нужна, у них своей хватает, Польша не собирается покупать, и будут серьезные проблемы для экономики, если станция запустится. А проблемы экологические, я уже о них упоминал, основная все же связанная с радиоактивными отходами, с отработавшим ядерным топливом. И уже на втором месте, ну, для меня лично стоит опасность повторения катастроф радиационных. Размера больше Чернобыльской, меньше Чернобыльской. Там. Это не от нас зависит, но катастрофы могут продолжаться. И основной, вот то, что я сейчас вижу, основной результат этого проекта, это то, что Беларусь ухудшила отношения с Литвой, и то, что Беларусь повысила свою зависимость от России. Я за взаимное сотрудничество, я за взаимную зависимость. Но здесь, мне кажется, проведен такой вот хитрый политический трюк, как еще более прочно привязать Беларусь в политическом плане. Газовую зависимость заменить на зависимость от урана и от российских ядерных технологий. Это, конечно, очень... Я совершенно не понимаю, почему руководство Беларуси на это пошло. Вот мы пытались эти вопросы задавать в 2008-2009 году, когда еще проект не был вот настолько сильно утвержден. И вы знаете ответ белорусских властей. Меня арестовывали, моих друзей штрафовали, там отбирали компьютеры, проводили обыски у Юрия Воронежцева в Гомеле, в других местах. То есть белорусская власть отказалась смотреть нормально на проект и обсуждать это с независимой общественностью. Возможно, под давлением со стороны России, я не знаю.
Вот вы сказали, что можно на любом этапе отказаться от этого проекта. Остается только вопрос, что же делается на российские кредиты. Отказывайся, все равно же их надо будет возвращать.
Не совсем так.
Нет?
Не совсем так. Надо смотреть кредитное соглашение, потому что кредитное соглашение заключалось там не очень хорошо, скажем так, описана ситуация, если проект не будет реализован. А вот кредитное соглашение тоже, мне кажется, часть вот такого вот обмана, потому что обычно, если кредитуется какое-то предприятие, всегда пишется, ну, если не будет предприятие построено, то убытки будут поделены в какой пропорции. А я не знаю, в какой пропорции. И сейчас, если станция не будет построена, не начнет выдавать электроэнергию, то, возможно, есть какая-то юридические уловки, чтобы Беларусь не возмещала этот кредит. Потому что что говорится в кредитном соглашении? Станция строится под ключ за российские государственные деньги. Да, 90% государственный экспортный кредит, 10% кредит Государственного банка ВТБ. А вот, может быть, эти 10% банку придется отдавать? А про остальные, я думаю, в случае отмены строительства будут какие-то затяжные споры, которые могут продолжаться там десятки лет. И совершенно непонятно, скажем. Я, кстати, вижу такую опасность, ну, как бы для себя, как для гражданина России, что кредит никогда и не будет возвращен. Даже в случае, если атомная станция заработает. Ну, посмотрите, сколько кредитов Россия списывает разным странам, в том числе Беларуси.
Нагадаю, что Литва сформулировала больше за 100 зауваг и питаний по устойливости БелАЭС до уздения у экстремальных ситуациях. Эту новину мы обмерковали с российским физиком-ядерщиком Андреем Ажаровским.
А мы протягиваем программу «Еуразум». Напереди нас чакая эксклюзив от нашей журналистки Маши Колесниковой, якая занялась темой семьи, у якой детей могут забрать за чужой запозычанности за коммуналку. Звернемся до этой темы после выпуску новинок спорту да музычной паузы.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Звернемся до эксклюзивного материалу от нашей журналистки, якая вырашила разобраться у нелегкой ситуации семьи с поселка у Дзержинском районе. Шмадетной семье погрожают выключить светло у кватеры за запозычанность у 5000 рублей. До того ж у семьи могут забрать 4 малолетних детей. Семья отмовляется, что эта запозычанность належит миновито им. Тему осветляет наша журналистка Маша Колесникова.
У Дзержинском районе шмадетной семьи погрожают выключить светло у кватеры и забрать детей, бо яна не выплачивает чужую запозычанность за коммуналку. Принамсі так сверджает мать детей Вероника Глябович. Мовляв, запозычанность 1700 рублей и пеня 3300 не наши. Вероника с сужителем Василем и 4 малолетними детьми отримали коммерцийное жилье на улице Войсковой у поселку Негорелые 3 года тому. Тягом года новые жихары робили у трехпахаюцы ремонт. Алия Перший тревожный звоночек поступил уже праз 3 месяца после отрымания кватеры, расповедая Василь.
Нам здесь дали квартиру, мы здесь вот делали ремонт. На 3-м месяце мы еще даже не оформили этот дом, она только съездила в этот сельский совет. Уже была жировка, пришла почти на те деньги, на 15 миллионов что долг за эту квартиру.
По словам Вероники Глябович, догэтуль у кватеры проживали будаўнікі. Яны працавалі над нейким объектом и з'ехалі. Пазыка, якая навісла над сям'ёй, не анулявалася, а наадварот, расла і спакою не давала. Таму Вероніка з Василем самі стараліся кідаць за комуналку больш, чым ім было патрэбна. Летом, напрыклад, ім прыходзіла жыроўка у 30 рублёў, а Вероніка клала 70 альбо 80 рублёў. Але куды гэта ўсё спісвалася, сцвярджае Вероніка, ніхто не можа адказаць. Проблем з іншымі выплатамі ў сям'і няма. Яны спраўна плацяць за святло, газ і дзіцячы садок, куды ходзяць 2 старэйшых дзяцей. Вот что нам кажет загадчица садка у Негорелым.
У нас ходят хорошо, за детский сад регулярно платят, у нас нет претензий нет.
Правда, есть нюанс. Вероника переконывает, что в 2015 году жировка у семью пришла одночи, та, что с запозычанностью, я натерчала у дверах. Больше паперок об оплате кватеры семья не отрымливала, тому ничего и не платила. Когда Вероника с детьми прописалась и заселилась, тогда жировки стали приходить регулярно. У специалиста по разликах Дзержинского ЖКГ Валентины Корни и иншая версия того, что отбывается.
Это долг, что был до распределения их квартир, совершенно на другом лицевом счете, это не их. То есть, получается, в течение сколько они были зарегистрированы, они ни одного дня не оплачивали. Я этой Веронике говорила, что оплачивайте сколько по мере возможности, хотя бы на 20 рублей, там 10 рублей. Как отправим эти вот предупредительные письма с отдела образования, когда начинают ходить, они оплатят 60 рублей. Но там буквально за все время, как они были зарегистрированы 2015 года, платежей 6 прошло и все. Ну вот последние 4 месяца они оплачивают.
Однако есть еще один нюанс. Как высветлила Еврорадио, соседка Вероники Александра так само повинна Дзержинскому ЖКГ каля 5000 рублей.
Когда я получила эту квартиру изначально с этим долгом, я ездила на ЖКХ. Меня отправляли в Дзержинск. Я ездила в Дзержинск. Потом меня отправляли опять в энергетик. В энергетику меня отправляли в райисполком. И я уже потом плюнула на все, сказала, я же вам не собака, которая будет бегать вот так с кабинета в кабинет. Говорю, а вы ничего решить не можете. Мне тогда, на тот момент у нас еще был Уваров, начальник ЖКХ. И он мне сказал, платите, пожалуйста, ту сумму, вот которая вам начисляется за коммунальные.
От комментариев на конт 2 однольковых запозычанностей у великую сумму Валентина Корнейчик отмовилась. Тем не менее, кажа Вероника Глябович, с десятшей допомоги, якая складая 420 рублей, 320 сыходить на оплату коммунальных послуг, газа, светла и садка, кажа шмадзетная мати. Ее громадянский муж працуя вахтовым методом у России. Батьки детей не расписаны, то бок официйной семья живе на десятшую допомогу. Згодно с указом номер 322 об организации налечения безнаявных жилевых субсидий, коли плата за коммуналку перевышает 15% сукупного прибытку, сям'я може розлічуватися на допомогу держави. То бок перед тим, як почать завалювати Вероніку Глябович попереджальними листами і погрозами забрати дітей, керівництво ЖКГ мусило розповісти жанчині про можливості вийти з ситуації і пропонувати субсидію. Але гэтага не відбувається. У ЖКГ Мінської області підтверджують інформацію про субсидію або кажуть, що сям'я, коли погасить основну позику 1700 рублів, пеню ЖКГ може вибачити.
Но это надо обращаться с заявлением в организацию, которая производит начисление, это через решение райисполкома. Прикладывать пояснение, почему не оплачивались коммунальные услуги. Причина обязательно по согласованию с облсполкомом.
Еврорадио протягнет разбираться в ситуации. Маша Колесникова, служба информации.
Дякую, Маша. Сапраўды працягнем асвятляць гэтую тэму. Падрабязнасці вы пачуеце на хвалях Еўрарадыё, а таксама чытайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm. На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.